Таланты и поклонники.
Добрый вечер! Прозвучала наша традиционная заставка, а это значит, что в эфире очередной выпуск передачи «Таланты и поклонники». У микрофона журналист Надежда Шийко. Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Это слова известного писателя Николая Васильевича Гоголя. А вот поэт Александр Блок писал: «Актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». О театральном искусстве, о спектаклях и актерах, о роли театра в нашей жизни в разные времена всегда говорили великие классики. Это и понятно. Тема, согласитесь, вечная, важная, и в ней, подчеркну, и в сегодняшние времена есть масса вопросов для интересной беседы. Итак, что же такое современный театр? Об этом я спрашиваю человека, для которого театральное искусство всегда очень много значило в жизни. Представляю вашему вниманию гостя студии. Это композитор, поэт, автор-исполнитель эстрадных песен, член Союза писателей России и театральных деятелей России Александр Филатов.
Я думаю, что театр остается театром, и это не здание, в котором показывают спектакли. Это, прежде всего, сложнейший творческий организм со своими внутренними правилами, противоречиями, конфликтами, но в котором в результате всех этих процессов рождается то, что должно привести зрителя к тому самому катарсису, состоянию, ради которого и существует русский классический театр. Мои связи с театром, в котором я еще и работал заведующим литературно-драматической частью, с годами только крепнут. Я не представляю себя вне театра, и я отношусь к театру. Это вот не преувеличение сейчас какое-то, не ради красного словца. Я отношусь действительно, как об этом написано в книжках, как к храму, не храму, чистилищу, не чистилищу, но какому-то такому
святому месту.
Святому месту, и святому не в смысле, что нужно прийти и молиться, а в том смысле, что месту, которое заставляет думать, а иногда заставляет улыбнуться и как-то снимает какой-то груз, где с тобой происходят какие-то внутренние такие приятные трансформации. Испытываешь новые духовные впечатления, новые духовные обстоятельства, переживаешь чужие, но от этого становится легче. Это и место общения, это и место, где собираются единомышленники. Это уникальная сфера, уникальный процесс. Русский репертуарный театр – это отдельная стезя, определенное отдельное направление. Да, театр-дом его еще называют. Это тоже расхожие выражения, введенные, в общем-то, в России. И очень давние традиции это все имеет.
Соглашусь, в театре всегда особая атмосфера. И ты ощущаешь ее, уже входя в зрительный зал, садясь в удобное кресло, всматриваясь в лица актеров, играющих для тебя. Играющих всю свою жизнь самые разные роли, большие и маленькие. А ведь когда-то все начиналось с забавных, милых, искренних детских ролей. По этому поводу мой собеседник заметил: несмотря на то, что в спектаклях профессионального театра ему не доводилось выходить на сцену, запомнилось несколько, пусть самодеятельных, но замечательных ролей.
Будучи совсем маленьким, а затем и молодым, я сыграл троих стариков. Видимо, характерность, что ли, какая-то внутренняя моя сказывается. Так помню, в классе в четвертом я сыграл попа из сказки о попе и работнике его балде. Причем я был очень худой, поэтому мне пришлось привязывать на грудь подушку на резинке, когда поп подпрыгивал до потолка, подушка очень смешно тряслась. Был географ из «Маленького принца» Сент-Экзюпери, который тоже такой был своеобразный старик. Он выходил на сцену, прижимая к себе грелку, и вот так выходил с пледом, укутавшись, и когда маленький принц спрашивал его: «Ты кто?», географ говорил: «А я географ. Географ – это люди, которые отмечают моря и океаны, горы и реки, города и страны. А розы мы не отмечаем, потому что они эфемерны».
Роль старика-географа была сыграна гостем нашей программы еще в школьном театре «Пигмалион» гуманитарного лицея. И, конечно, такие школьные театры всегда дарят радость, творчество, увлечение театральной деятельностью, а главное, в будущем – любовь к большому искусству. Не правда ли? Теперь, что касается следующей очень интересной, на мой взгляд, роли.
Несколько лет назад, когда Светлана и Владимир Поповский написали мюзикл к юбилею Гончарова, они предложили мне маленькую, но очень характерную роль такого злобного учителя Гончарова, человека, так сказать, преклонных лет, плюс Гончаров в дневниках своих о нем весьма нелестно отзывается, поэтому должен был быть такой тоже злобный старик, такой горлум такой своего рода, что я с удовольствием и сделал. Эту маленькую арию злобного педагога образца 19 века я с удовольствием исполнил.
Мы начнем урок сегодня с повторения. Повторение, мать учения, говорят. Поддержи все глагольные спряжения. Повторим, как было год тому назад. Повторять полезно, это несомненно. Повторяя, заучаешь наизусть. Для учебы это все первостепенно. Намотайте этот факт себе на ус. Кто на стол чернила вылил? Хулиганство не сойдет вам больше с рук. Если все молчат, извольте быстро вымыть. Вы опять сорвать посмели мой урок. Целым классом розги честно заслужили. Но устал я ими воздух рассекать. Убирайтесь, глагольные спряжения. Завтра будем непременно. Завтра будем непременно. Завтра будем непременно повторять.
Я думаю, что отрывок, который только что прозвучал, заставил вас улыбнуться, уважаемые радиослушатели. А мы тем временем продолжаем разговор на театральную тему. И теперь меня очень интересует современный образ нынешнего зрителя театрала. Любой театр, наверное, сложно представить без зрителя. Меняются времена, мы знаем, меняются нравы, это не секрет. И меняется зритель в том числе. Так какой же он, сегодняшний зритель? Какими чертами характера он должен обладать?
Хороший вопрос.
Я понимаю, что, может быть, тут сложно сказать.
Нет,
за всех.
А я вот сейчас попытаюсь ответить сразу. Я был на многих последних премьерах московских. Это же в советское время театральных деятелей, ну, актеров, конечно, прежде всего, ну и других работников театра посылали в творческие командировки, чтобы расширить рамки своего представления о своем жанре, о своем искусстве, да, и давали много там каких-то билетов в хорошие театры, чтобы посмотреть хорошие коллективы, чтобы иметь вот такую палитру насмотренности широкую, чтобы это помогало в собственном творчестве, чтобы не замыкаться на чем-то одном. Но это было давно. Сейчас как-то такие вещи бывают, но не так часто, как наверняка хотелось бы многим. Поэтому я, как человек, который надеется на то, что моя связь с театром не порвана, по крайней мере, духовная, неформальная, тоже старался как можно больше посмотреть спектаклей. И вот на спектакле театра Моссовета «Опасные связи» впереди меня сидела женщина в возрасте и молодая девушка с программкой. Ну, понятно, что «Опасные связи» не самое известное произведение, может быть, в России. С другой стороны, ну, как бы классика, все равно приличные люди должны иметь какое-то об этом представление с моей точки зрения.
Конечно.
Но я могу показаться старомодным. Вдруг я наблюдаю такую дискуссию. Явно, что это люди приличные, обладающие образованием и, наверное, даже театралы, может быть. Тут женщина поворачивается к своей соседке, они пришли не вместе, я это понимаю. Она говорит: «А вы знаете, про что спектакль?» А девушка говорит: «Да-да, я читала это произведение когда-то давно». «Так о чем же?» «Ну, это вот там парики, средние века, интриги, шпаги». «Ну, я точно сюжета не помню уже, потому что давно я это все читала». Тогда женщина говорит: «Ну, а кто автор?» «Да какой-то Шедерло». сказала девушка.
Помахивая программкой.
Помахивая программкой, буквально. Ну вот тут как бы и все. Зритель, конечно, меняется. Очевидно. Этот эпизод, который я рассказал, это был явно не самый последний зритель.
Это современный зритель.
Это, во-первых, московский зритель. Он по всему видно, по социальному какому-то статусу и образовательному. Это явно тоже очень приличный зритель. Однако мы имеем то, что мы имеем.
Но маленький процент есть тех, кого действительно привлекает театр, кто серьезно к этому относится, кто ходит на постановки, ищет в этом что-то для себя.
Мне кажется, что такие люди тоже есть всегда, как я люблю повторять, и это процент. Просто вот процент людей, которые действительно не могут существовать без вот этого искусства, без этой атмосферы. И не потому, что это модно. Вот в Москве многие ходят на какие-то раскрученные имена, на какие-то постановки антрепризные и пьесы каких-то неизвестных и очень, на мой взгляд, сомнительных авторов. Зато играют какие-то известные сериальные артисты каких-то совершенно третьесортных сериалов. Но люди выстраиваются, и бывает такое, что какой-то народный артист пожилой там, и вроде бы есть билеты. Вот я выбирал по этому принципу. Я посмотрел Ланового в театре Вахтангова, Филозова в школе современной пьесы, и я смог купить билет. А если бы я, например, пошел бы на какую-нибудь антрепризу с участием артистов из молодежного сериала, я бы, может быть, даже и не смог бы купить билет. Это вот парадоксы нашего времени. То, что кажется мне важной задачей успеть увидеть это в своей жизни в первоисточнике, вживую, на сцене, не в записи, для людей это уже не является такой самоцелью, а самоцелью вот является то, что им показывают. Но это закон восприятия. Вот это психология толпы, психология массовых каких-то феноменов, есть такое направление. То, что показали, то и становится популярным. И показать можно все, что угодно. Хоть телефонный справочник, наверное, да, петь под современную аранжировку, и все равно найдутся эти ли поклонники.
В нынешние времена интернет, это не секрет, большому количеству людей, как это ни жаль, заменяет книгу, общение, походы в театр. Вот как, на твой взгляд, переломить эту непростую ситуацию? Как привить людям культуру живого общения, интерес к театральному искусству, интерес к искусству вообще?
Мое мнение всегда одинаково по отношению к вопросам подобного рода. Ничего искусственно привить невозможно. Да, сейчас зачастую наша культура, я не имею в виду Ульяновск вообще, культура как отрасль, она работает по принципу «вот нужно внедрять», и мы внедряем. То мы внедряем интернет, то мы внедряем живую книгу бумажную, то мы театр как-то популяризируем какими-то странными зачастую методами, то есть всех под ружье строим и пошли. Неправильно. Я считаю, что вот ничего вот так искусственно и прямо вот в лоб пропагандировать нельзя. Нужно увлекать своим примером. Нужно внедрять нечто, если мы говорим о театре, то театр, как образ жизни. Нужно показывать, что с театром, с культурой, с искусством человеку будет гораздо лучше, чем без них. И тогда люди сами заинтересуются, а что там? Но это зависит и от того, что происходит по другую сторону рампы. Потому что, безусловно, творческий продукт не должен жить сам для себя. Он должен быть интересен. И это уже перед творцом стоит довольно сложная задача. Как сделать творческий продукт интересным и в то же время не упасть до уровня кича, не упасть до примитива. Сделать это все в оболочке такого троянского коня. То есть оболочка съедобно, лошадь приятная, интересная лошадь, а внутри некая вот эта вот глубина, конфликт, драматургия и то, что заставит человека задуматься.
Саша, ты входишь в Союз театральных деятелей России, всегда был в курсе всех театральных событий. Как ты начал свою деятельность в театре?
Ну, я всегда много писал о театре, будучи журналистом отдела культуры. Еще был студентом, когда пришел в газету. И моей темой, одной из самых главных, кроме музыки, сразу стала театральная тема. Вначале это привело меня в зрительный зал, потом за кулисы, потом на театральные фестивали. У меня появились коллеги в театре. Мне повезло, мне оказали доверие. Я попал в лабораторию театральных критиков Союза театральных деятелей Российской Федерации. И мое творческое творческое такое вот возмужание, оно во многом произошло в театре. Я знаю этот мир, надеюсь, что знаю изнутри и горжусь своей причастностью. Для меня было огромной ответственностью. И одной из первых моих сверхзадач выйти на эту сцену рядом с любимыми и уважаемыми мной людьми. Написать музыку для спектакля, кстати, что я и с успехом или не с успехом. Ну, в общем, сделал в Ульяновском театре. Шел спектакль «Пока она умирала», и там звучала моя музыка, и песню финальную исполнил, специально написанную для спектакля, между прочим, этого. Замечательная, любимая мной, уникальная артистка, легенда нашей сцены, лауреат государственной премии, народная артистка РСФСР, лауреат премии «Золотая маска» Клавина Ивановна Шатько. Успела в спектакле, и я к театральной музыке тоже какое-то небольшое отношение один раз имел, скажем так, надеюсь, что, может быть, когда-нибудь буду еще.
Ну, я думаю, песни прозвучат у нас сегодня в программе.
Ну что ж, раз мы пообещали нашим слушателям красивую музыку, не будем откладывать это на потом. Звучит финальная песня к спектаклю в исполнении известной талантливой актрисы Ульяновского драматического театра Кларины Шатько.
Узоры на стекле причудливы и странны. Попробуй разгляди сквозь них свою судьбу. А может, словно снег, появится незваный тот близкий человек, которого я жду. Он прошлое стряхнет, как след вчерашний вьюги. Погасшее окно раскрасит огоньком. А мы ведь ничего не знали друг о друге, и каждый помолчит тихонько о своем. Ах, милое дитя, ах, мне бы ваши годы, пускай не летний зной, осенний листопад, согреться бы на миг от этой непогоды, но ничего уже нельзя вернуть назад. Узоры на стекле причудливы и странны. Художница зима берется вновь за кисть, рисуя нам пейзаж и хрупкий, и хрустальный. Его не повторить, как жизнь не повторить. А может, человек появится однажды, ты в комнате своей его шагов дождись.
Продолжаем нашу театральную программу. Точнее, ее продолжает мой очередной вопрос, адресованный гостю студии Александру Филатову.
Какие современные театральные постановки сегодня кажутся наиболее интересными, наиболее серьезными и наиболее поучительными в плане обозначенных проблем для нашего зрителя? Другими словами, какие проблемы поднимает театр сегодня?
Мне кажется, что театр, как искусство вечное и древнее, истоки которого лежат еще в античности, и с тех пор теоретически, да и практически внутри того действия, которое происходит на театральной сцене, в общем-то ничего не изменилось, потому что современные пьесы, они по сути свои построены точно так же, как и те античные, с которых все начиналось. Да? Конфликт, перипетии, герой, все осталось, в общем-то, в схеме своей, все осталось таким же, каким оно было тысячелетия назад. Я думаю, что театр сегодня должен поднимать те же самые вечные проблемы жизни, смерти, любви, взаимоотношений. Это может быть трагично, может быть комично, может быть трагикомично, но это не должно быть сиюминутным, с моей точки зрения, и тогда это будет привлекать людей. Ведь на чем построено театральное искусство? Как и любое другое искусство, которое идет со сцены, на эмпатии. Мы сопереживаем герою, Если это хороший герой, то мы становимся на его сторону. Мы находим отголоски в себе тех жизненных ситуаций, которые проживает герой. Мы начинаем переживать, и вот таким образом наступает это очищение, этот катарсис, о котором все говорят. Конечно, мелкотемии не должно быть. Важно сохранить то, чем силен русский классический театр, потому что наша национальная культура, она, наверное, я так считаю, вот я сейчас скажу от себя, она, наверное, раздражает многих в мире, а русский театр – это одно из, в общем-то, таких национальных важных богатств этой культуры. В принципе, ну, за пределами СНГ, по крайней мере, этих традиций нет, они отсутствуют. И к нам, да, начинают уже приезжать какие-то эмиссары, которые начинают говорить, что русский классический театр – это мамонт на улицах современного города, это динозавр, его не должно быть. Вы хотите этого, потому что вы не знаете, что есть другое, вы отсталые. Давайте обратимся к театру тела, который так популярен в Европе. Это говорится с пафосом, представляете, в европейском городе. Называется совершенно четвертого порядка страна, крохотная. Вот в театре вот этого города с успехом шел спектакль, где, значит, для достижения катарсиса герои не переживали конфликты драматургические, но там в финале на сцену, на героев падали куски свежего окровавленного мяса. И вот тогда через вот эту картинку люди и понимали там чего-то, что они должны, в общем, понять. А в другом тоже таком же славном городе, который никто не знает, да, но европейском, ужасно европейском городе, актер для, опять же, того, чтобы вот донести-то свою трагедию до зрителя, он начинал резать себя лезвием, по-настоящему истекал кровью. Но, правда, он не мог играть часто, потому что после этого он лежал в бинтах.
Естественно.
Но вот это и есть настоящий театр. А то, что вы тут, то забудьте. Вы совершенно непросвещенные, ничего не понимающие люди. Вы все пытаетесь как бы переживание это достичь и очищение через разум. А вы должны через глаза, вы должны вот через то, что на сцене. Если современный спектакль «Ревизор», и там большая лужа, вот та самая лужа, которая у Гоголя, когда он въезжал в городок. И вот эта лужа, она вот как раз и есть вся сцена. Так что даже зрителям первых рядов выдают полиэтиленовые, чтобы укрыться, некую защиту. Так должно быть, вот это правильно. А я вот не хочу прятаться от летящей в меня со сцены грязи. Даже под полиэтиленом. Не вижу в этом никакого смысла. Вот так повернуть классическую пьесу, не меняя в ней текста, не вставляя туда каких-то перпендикулярных вещей, так по-новому прочитать и так по-новому расставить акценты, вот это искусство. Найти какие-то фишки в уже существующем, а не привносить в действие такой абсурд, о котором я рассказывал.
Многим радиослушателям, наверное, знакомы такие известные очень фразы, может быть, банальные, стандартные фразы. Что наша жизнь – игра или наша жизнь – театр, а люди в ней – актеры. Все-таки маски мы на лицо одеваем, я так понимаю.
Безусловно, и многие философы, и психологи всегда подчеркивали это. Человеческая жизнь всегда ассоциировалась с игрой. Мы играем роли. И это есть реальность, психология. Без игры в жизни, наверное, не могло бы быть никакого муравейника человеческого, в котором мы живем. И в этом есть суть наших трансформаций, которые мы проходим на жизненном пути, взрослея, сменяя даты, вычеркивая одни, вписывая себе другие, вступая в какие-то взаимодействия. Мы, безусловно, мы тоже своего рода актеры, которые хотят, чтобы их пьеса была доиграна так, как они хотят. У меня на эту тему есть песня из второго альбома, называется «Неоконченная пьеса». Неоконченную пьесу сочиняет каждый из детства. Неоконченную пьесу невозможно доиграть. Неоконченная пьеса – это все-таки нечестно. Неоконченная пьеса лучшей в жизни может стать. Жизнь каждого человека, каждого из нас – это такая неоконченная пьеса. Хотим доиграть, но не можем.
Не пустил я по нотному стану, эхом в душе отозвались аккорды судьбы. Я сочинял свою пьесу для фортепиано, но на крещендо уже не хватило любви. Но на крещендо уже не хватило любви. Неоконченную пьесу
пьесу сочиняет каждый с детства. Неоконченную пьесу невозможно доиграть. Неоконченная пьеса — это все-таки нечестно. Неоконченная пьеса лучшей жизни может стать. Пришлось пережить многократно. Роли такой недоволен остался, любя. Я сочинял пьесу вечную для театра. Только на вечность уже не хватило меня. Только на вечность, увы, не хватило меня. Неоконченную пьесу сочиняет каждый с детства. Неоконченную пьесу невозможно доиграть. Неоконченная пьеса — это все-таки нечестно. Неоконченная пьеса лучшей жизни может стать.
Прозвучала песня под названием «Неоконченная пьеса» в исполнении Александра Филатова в программе «Таланты и поклонники». А наша программа тем временем продолжается. Вас приветствую я, журналист Надежда Шийко. Хочется отметить тот факт, что сегодня ни одна сфера деятельности не обходится без проблем, в том числе и сфера культуры, которой в современные времена приходится не так просто. Так какие же самые главные вопросы ныне волнуют актеров театра и представляют для них особую значимость? Попытаемся порассуждать на эту тему.
Проблемы у людей, они всегда одинаковы. Это по пирамиде потребностей. Если брать профессиональную сторону вопроса, если бы я принадлежал там какой-то группе людей, которые так или иначе причастны к театральному искусству, как действующие лица, то есть, например, там, был бы я актером в возрасте, я бы, наверное, говорил, какая молодежь пошла. Был бы я молодым, наверное, я бы говорил, побольше ставьте для молодежи, забывают про нас, она ведь нужно расти. С моей точки зрения, то, что касается зрителей, тоже касается и тех, кто производит вот этот продукт. Ну, в данном случае, да, мы говорим уже о театре. Конечно, интернет и недостаток кругозора, недостаток средств, чтобы его расширять, это все сказывается. Общий уровень культуры и тот уровень, как данность, насмотренность, который есть в людях, он, конечно, сказывается и на их творческих горизонтах. В мире вообще сегодня это относится, опять же, ко всем видам искусства. Мы можем наблюдать такой кризис настоящего. То есть техника, интернет и культ денег, они как-то потихоньку убивают вот это настоящее, которое всегда двигало миром и творчеством, когда все, что производилось человеком, делалось его руками непосредственно. И сейчас, конечно, в общем-то, в театре понятно, что у того же самого режиссера есть гораздо больше возможностей для реализации своих замыслов, даже чисто технических. В команде современного режиссера появляется масса ассистентов. Театральный продукт, несмотря на то, что он вживую идет на реальной сцене, вот сейчас, и мы это видим, и рождается при нас, все равно его начинает делать большая команда узких специалистов, технарей. И задача режиссера уже не прочувствовать все нюансы своего замысла, а только собрать общую картину, как пазлы. Но за этим, с моей точки зрения, когда режиссер уже не является абсолютным богом на площадке репетиционной и в зале, и на сцене, теряется какая-то живость. Но это вот тенденция тоже нынешнего времени, потому что раньше все было более натуральное. Технологии проникают даже в такие живые виды искусства и диктуют свои условия, как театр. Плохо это или хорошо, покажет время. глобально в культуре и в мировой такой практике интернет все больше, Вавилонская башня растет, и все больше там ее высота, а люди становятся все мельче по отношению к ней. Они становятся такими совсем уж винтиками в глобальной какой-то машине планеты Земля, и при этом как бы ни стяжательства меньше не стало, ни зависти, ни гордыни уж тем более. Очень редко встретишь, да, настоящих интеллектуалов, которые вот способны и готовы очистить зерна от плевел и воспринимать события, факт вот в таком чистом виде, без наносов, без пиара, без каких-то искривлений восприятия. Таких людей чрезвычайно мало. Вы говорите, будет ренессанс, когда вернутся ценности былые, но право дело – это реверанс всему тому, что миром движет ныне. Залог для примирительства с людьми, которые шагнули взад к приматам. Вы верите, исправятся они и распрямятся в вечных постулатах, когда по шкуре лень ползет, как вши, и горизонт, как джунгли из бетона. Мы с вами этот спор не разрешим. Ну, очень уж вопрос дискуссионный.
О современном театре и роли театрального искусства в жизни людей можно рассуждать и спорить, задумываться и делать выводы. Но в завершении передачи я бы все-таки хотела остановиться еще на одном очень важном вопросе – драматизме на сцене. Находясь в театре, согласитесь, мы с тревогой, с большим вниманием следим за судьбой героев, страдаем, радуемся, восхищаемся, но так или иначе никогда не остаемся равнодушными. А это и есть великое театральное искусство – вызвать у зрителя чувства в результате прекрасно сыгранной пьесы. Но что самое важное в театре? Что мы можем наблюдать из самого трагичного, когда приходим на спектакль? Быть может, смерть? Да, это очень печально, но все же это не максимальный накал драматизма. Тогда счастье? Тоже не совсем верно, ведь мы осознаем, что счастливый конец может смениться в любую минуту чем-то другим. Так вот, оказывается, самая трагическая история на сцене – это та, в которой, к сожалению, ничего не происходит.
Герои трагичным образом проходят мимо друг друга, они не встретились. Несовпадение – вечная драма, где есть он и она, как пел Игорь Тальков. Вот это спокойная история, написанная мелкими неброскими мазками, она как раз и может быть самой чувствительной для зрителя, когда человек приходит и видит, что все трагичным образом сложилось не так, а ведь могло бы быть. Вот это и есть то неброское настоящее, что может предложить нам театр.
Думаю, сложно не согласиться со всем сказанным выше. А в нашей программе уже настало самое время для подходящей по смыслу хорошей, доброй песни. Давайте только мысленно переместимся из осени в зимнее время года. И поможет нам в этом прекрасный дуэт Кларины Шатько и Александра Филатова.
Дым трубы городской гордо выпрямил спину. Город зимний затих, приготовился спать. И за вашим окном вечер крылья раскину, и вам снова одной до утра коротать. Снежная, снежная, мокрая, мокрая, город укрыла зима. И потерялись за темными окнами в городе он и она. Кружит безудержно серыми вьюгами вновь карусель наших дней. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней. Где-то там вдалеке пес отбился от стаи, на фонарь во дворе воет, как на луну.
А за вашим окном вечер крылья расправил, и вам тоже его коротать одному.
снежная, мокрая, мокрая, город укрыла зима. И потерялись за темными окнами в городе умный она. Кружит безудержно серыми вьюгами вновь карусель наших дней. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней. И никак не связать эти хрупкие нити. В суете городской все смоталось клубок. По дороге домой вы на окна взгляните. Может быть, как и вы, кто-то там одинок. Снежная, снежная, мокрая, мокрая, город укрыла зима. И потерялись за темными окнами в городе он и она. Кружит безудержно серыми вьюгами вновь карусель наших дней. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней.
Снежная. Так называлась только что прозвучавшая, красивая, заставившая нас задуматься песня. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней. И как это ни грустно, но все-таки жизненно. А мне остается только сказать, что очередной выпуск передачи «Таланты и поклонники» подошел к концу. С вами сегодня были журналист Надежда Шейко и гость студии, композитор, поэт, автор-исполнитель эстрадных песен, член Союза писателей России и театральных деятелей России Александр Филатов. Я вам желаю, друзья, никогда не расставаться в жизни с театром. Ведь что, как не это чудесное искусство, помогает всем нам оставаться людьми в полном смысле этого слова. До новых творческих встреч!
Кружит безудержно серыми вьюгами вновь карусель наших дней. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней.
Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней.